городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по Фонтанке.
По набережной реки Фонтанки. И вы знаете, как-то вот мы очень быстро перешли к Фонтанному дому. А ведь надо сказать и о соляном городке. Вот довольно известное здание. Это набережная Фонтанки, дом 10, но поскольку он занимает целый квартал, он имеет еще три адреса – по Соляному переулке, Гангутской улице и улице Пестеря. И в начале 18 века на этой территории находилась так называемая партикулярная верфь. Вот считается, что первые парусные клубы придумали англичане. Но оказывается, их почти на целый век опередил Петр I, создав в 1718 году потомственный Невский флот.
Господи, к чему он только не прикоснулся.
Да, ну, конечно, русский парусный клуб имел свои особенности. Организация была довольно странная. Ну, подоплека ее возникновения достаточно ясна. Молодому русскому флоту нужны были собственные кадры. И вот, прибывая в Голландии, Петр любовался многочисленными парусами небольших лодок, на которых голландцы выезжали в выходные дни для собственного удовольствия, заметим. Но наш потомственный Невский флот, как у нас принято в России, был организацией добровольно-принудительной. По приказу Петра на этой самой партикулярной верфи спешно строились гребные лодки и парусные яхты. Их отдавали в безвозмездное пользование всем желающим. А таковых было не очень много. И царь повелел, чтобы каждый петербургский обыватель владел лодкой или яхтой, содержал свое плавсредство в исправном виде и использовал по назначению. Первый парусный клуб России имел свой устав, который регламентировал всю его деятельность. Он определял обязанности владельцев по ремонту и хранению судов, по использованию парусного вооружения и содержал таблицы визуальных и звуковых сигналов при совместном плавании флотилии. И вот каждое воскресенье Петр I устраивал обязательные лодочные учения. Все жители нового города учились ходить под парусом. Те, кто гребли веслами, платили большой штраф за каждое весло. При этом вы знаете, что Петр когда-то запретил наводить мосты через Неву. То есть как раз вот он хотел приучить жителей к хождению под парусом. За то, что не участвовали в этих плаваниях в воскресенье, головы, конечно, не рубили, но штраф был. И по чертежам Доминика Трезини соорудили партикулярную верфь, где там строились как раз вот эти небольшие суда. Ну а после смерти Петра Великого Невская флотилия, как и многие его начинания, пришли в упадок, и возрождение интереса к парусному спорту России пришлось ждать почти век. Возвращаясь к партикулярной верфи, здания ее сначала были деревянными, построены, возможно, Георгом Моторнове, а в 1740-х годах под руководством Ивана Коробова строения были заменены каменными. И вот в комплекс верфи входило здание Пантелеймоновской церкви. Оно единственное сохранилось. Ну, надо, наверное, сказать об этом храме несколько слов, хотя он находится не на Фонтанке, а на улице Пестеря, бывшей Пантелеймоновской как раз. В 1718 году, как раз для рабочих партикулярной верфи, Петр I приказал построить часовню во имя святого Пантелеймона. Вообще-то святой Пантелеймон – это целитель, врач, но он же покровитель раненых воинов. Ну и кроме того, в день его памяти, 27 июля по старому стилю, русский флот в 1714 году одержал победу над шведским флотом при Гангуте и в 1720 году у острова Гренгам. В сентябре 1722 года осветили Мазанковую церковь на месте деревянной часовни архитектор Николай Гербель. Ну а вот в 1735-1739 годах построили новый каменный храм по проекту архитектора Ивана Коробова. Новая церковь имела колокольню, деревянно-шатровое завершение и была освящена также в храмовый праздник 27 июля 1739 года. Церковь была холодной, и позднее к ней пристроили теплый предел святой Екатерины. Вот, кстати, в 1833-34 годах в доме Оливье, это Пантелеймоновская 5, напротив храма, жил Александр Пушкин. А в 1834-35 годах здание было перестроено в стиле позднего ампира архитектором Викентием Беретти. Ну а уже в 1840-х годах фасад храма украсили мраморные барельефы работы скульптора Александра Логановского. Ну, храм, конечно, неоднократно расширялся, появилась часовня, пристраивались новые пределы. Но в таком виде церковь дошла до наших дней, как одна из старейших церквей Петербурга. В храме находилась особо чтимая икона святого Пантелеймона начала XVIII века, которую подарила храму в 1870 году императрица Мария Александровна. Пантелеймоновскую церковь часто посещал Петр Ильич Чайковский, ну, возможно, в память о своей матери, потому что когда в 1854 году она умирала, ее напутствовал священник именно этой церкви. При церкви действовало благотворительное общество, которое содержало женскую богадельню и детский приют. Кстати, вот часовня, которая когда-то существовала при входе в летний сад, она была приписана именно к этому храму. А часовня была построена в знак избавления от смерти императора Александра II при покушении 1864 года, когда в него стрелял Каракозов. В 1914 году по инициативе Императорского русского военно-исторического общества на фасаде Пантелеймоновской церкви были куплены мраморные мемориальные доски с перечнем полков, сражавшихся при Гангуте и Гренгаме. Когда-то в церкви находились уникальные иконы Петровского времени, подаренные прихожанам. После революции с 1922 года и до закрытия в мае 1936-го приход принадлежал так называемым обновленцам, и церковь находилась в непосредственном видении лидера обновленцев Александра Введенского. А в 1944-46 годах напротив церкви был построен мемориал защитникам полуострова Ханка в Великую Отечественную войну. Ханка – это название Гангута современное. Архитекторы Валентин Каменский, Анна Лейман. И с 1980 года храм находился в ведении Музея истории города. Там размещалась выставка «Гангутский мемориал». Возвращена епархии церкви была в 1991 году. Позднее была проведена реставрация фасадов и куполов. Но вернемся все-таки к партикулярной верфи. Просуществовала она до 1780-х годов. На ее месте были устроены склады для соли и вина. Отсюда и название «Соляной городок». Вот в 1780 году по проекту архитектора Федора Волкова был сооружен ряд амбаров. Но уже в 1870 году здесь решили провести Всероссийскую мануфактурную выставку. И амбары перестроили, такой длинный одноэтажный корпус на высоких полуподвалах. Некоторые черты амбаров фасад сохранил, но главный вход был оформлен нарядно, и вообще здание, конечно, приобрело современные того времени черты. Перестройку осуществлял архитектор Людвиг Фонтана. А вот во дворе здания построили ряд выставочных деревянных павильонов в русском стиле. Это была первая значительная работа Виктора Гартмана. А Виктор Гартман был лидером фольклорного варианта русского стиля, национального направления в эклектике. Позднее это направление получило название Ропитовщины по имени, ну, вообще-то псевдониму, архитектора Ропита. Но Ропит был последователем Гартмана, поэтому справедливее было бы назвать Гартмановщиной все это. И вот в отличие от фасадов, который выходил на Фонтанку, они выполнены были в общеевропейских формах, фасады и интерьеры павильонов были обильно украшены русской резьбой. Кстати, акварели и архитектурные эскизы Гартмана вдохновили Модеста Мусоргского на создание фортепианного цикла «Картинки с выставки». Выставка мануфактурная продолжалась почти 3 месяца. Это вообще было событие и в жизни Петербурга, и вообще в жизни России. Оно широко освещалось всей петербургской прессой, и даже выходили 2 специальные газеты. В павильонах читались лекции, проводились съезды инженеров, техников, и «Соляной городок» посетили и оставили об этом отзывы Достоевский, Репин, Толстой, Менделеев и многие другие и знаменитости того времени. Кстати, там проводились лекции Петра Лесговта, и вот с большим интересом посетители выставки слушали их. Проводились концерты, и вот в одном из симфонических концертов выступил 19-летний композитор и пианист Сергей Рахманинов. Но выставка все-таки закрылась, и встал вопрос о дальнейшей судьбе соляного городка. Выставочный комитет решил организовать здесь культурно-просветительный центр, равного которому по значению и масштабам в России не существовало. Ну и, конечно, понадобилась переделка старых корпусов и возведение целого ансамбля новых общественных зданий. На территории соляного городка уже чего-то там не было. Там разместили ряд музеев – технический, кустарный, военно-педагогический, сельскохозяйственный, русское техническое общество там находилось. Ну и, конечно, для размещения экспонатов, ну, скажем, сельскохозяйственного музея, внутренние помещения приспосабливал Иероним Китнер. После революции некоторое время здесь помещался Государственный институт научной педагогики, при нем работал музей эволюционной теории. Основная идея музея была пропаганда идей Чарльза Дарвина, ну и, естественно, атеистическая пропаганда. В предвоенные годы на базе этих учреждений был создан Государственный музей народного образования. Но вот часть соляного городка все-таки занял завод «Электропульт». А вот с 1944 по 1953 год здесь находился музей обороны Ленинграда. Ну вот мы знаем, что в конце 1940-х годов началось так называемое «Ленинградское дело». По нему были осуждены многие, в том числе бывшие руководители обороны города. И, естественно, опасность нависла над музеем. Занимался этим приближенный Сталина, один из организаторов «Ленинградского дела» Георгий Маленков. В общем, реорганизация привела к уничтожению музея. Руководство музея обвинили в извращении хода исторических событий, игнорировании роли Сталина в спасении города и создании мифа о какой-то особой блокадной судьбе Ленинграда. Ну, конечно, сотрудники пытались спасти музей. Вот добавили портреты Сталина, на некоторых картинах даже замазывали неугодные лица. Но ничего не помогло. В 1949 году музей закрыли якобы на реэкспозицию, а в 1951 году помещения были переданы военным, и музей закрыли. Часть уникальных экспонатов вообще погибла. Часть была передана в музей истории города, какое-то время пылилась там в запасниках. Ну, мы знаем, что долгое время правда о блокаде замалчивалась, да мы и сейчас знаем далеко не все. И вот только в 1989 году исполком Ленгорсовета принял решение о воссоздании музея обороны Ленинграда в его исторических стенах. Ну, а помещения бывшего музея были заняты военными, а вытеснить вояк не так-то легко, это мы знаем. И поэтому музеи передали только небольшую часть помещений. В них он и ютится. Сегодня музею уничтожения не грозит, вроде бы. Но не так давно, вы помните, возникали какие-то сумасшедшие проекты о строительстве новых зданий. Представляю себе, с какой помпезностью было бы все это отгрохано. Но сейчас вроде бы затихло, обещают передать музею большую часть соляного городка, а может даже и весь городок. Дай это Бог.
Городской наблюдатель.